Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Молдавский референдум о изменении Конституции страны завершился ничем. Достаточное количество избирателей на избирательные участки не пришло. Менять Конституцию в Республике Молдова не будут. Будут, очевидно, внеочередные выборы в парламент страны. Почему так произошло? И как будет развиваться ситуация с молдавским референдумом, с устройством политической жизни в этой стране в ближайшее время? Об этом мы поговорим с нашими гостями из Кишинева, с директором Кишиневского института общественной политики Аркадием Барбарошем и директором Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа», моим коллегам Василием Батнаром. Оба они у нас на связи сейчас из Кишинева, и мы, собственно, начнем с первого вопроса. Давайте начнем с вас, господин Барбарош. Вот последствия того, что произошло для молдавской политической жизни, по вашему мнению, чтобы мы могли от чего-то отталкиваться в нашей беседе.
Понятно, что нынешние правящий альянс должен пересмотреть радикально метод подготовки такого референдума, такого значительного события, потому что вина альянса, безусловно, очень большая в том, что референдум не состоялся. Пожалуй, партии должны пересмотреть сейчас свою также свою стратегию относительно ближайших выборов, потому что, как объявил действующий президент господин Гимпу, он распускает парламент, согласно Конституции он должен это уже делать. Он распускает парламент, назначает парламентские выборы досрочные. Согласно нынешней ситуации по опросам, структура будущего парламента вряд ли сильно изменится. То есть правящая элита вся должна продумать стратегию, не только правящая, вся политическая элита должна продумать стратегию для того, чтобы избежать еще одного витка конституционного кризиса. Если президент должен быть выбран в парламенте, и будущий парламент продолжает нынешнюю конфигурацию, то там, конечно, возможны различные ситуации, но пока что на нынешний момент Альянс за европейскую интеграцию объявил, что он не будет солидироваться с партией коммунистов. А если так, то выборы президента в следующем парламенте представляются проблематичными.
Господин Батна, да,
нужно продумать какую-то другую стратегию. Может быть, партии следует договориться и предложить какую-то нейтральную фигуру извне, не членов партии для того, чтобы попытаться избежать конституционного кризиса.
Ну вот, Василий, так вот размышляет господин Барбарош, но тоже ведь нужно понять, как так получилось вообще, что молдавские политики, в принципе, выступили с такой, вот сказал, серьезной, далеко идущей политической инициативой, а потом оказалось, что у них нет никаких ресурсов для того, чтобы обеспечить воплощение этой инициативы в жизнь.
Ну, честно говоря, они толком и не считали, потому что, я думаю, господин Барбарош и согласится, что если бы кто-то с карандашом стал бы считать, какой они ресурс реально могут принести вот к урнам, потому что опрос говорил, трое из четырех, а пришли-то только трое. То есть тенденция, которую опрос показывает, не дает количества. И вот они выбрали практически весь свой ресурс. Давайте просто посчитаем. 200 тысяч человек избирателей находятся в Приднестровье. Им перекрывают дороги, и они не могут попасть на избирательные участки или боятся. Или несколько сотен тысяч за рубежом. Опять же, из них пришли 19 тысяч. Вот реальные цифры, и поэтому они выбрали все. Они бы, когда уж все равно они снижали уровень обязательной явки, могли бы отказаться вообще от уровня, это было бы вполне по европейским стандартам. Коммунисты, конечно, покричали бы, как и кричали в случае с третью, но они бы реально провели этот референдум. Они, по-моему, слишком уверены были и вот ходили гоголем. Теперь они поменялись местами, они уже ходят ошпаренные, а коммунисты ходят гоголем и говорят, что они одержали победу. Ну и пусть себе на это рассчитывают. Другое дело, что они возвращаются на нулевые позиции. Опять маячат две цифры реальные. У нас 101 депутат, значит, нужно 67 депутатов, чтобы менять какие-то конституционные статьи, что очень сложно, или 61 голос – это для того, чтобы избирать в парламенте президента. Обе эти цифры на сегодняшний день недостижимы. Начиная с апреля до декабря прошлого года они пытались как-то найти вот это минимальное количество для президента и не нашли. То же самое будет, вероятно, происходить и в следующем парламенте. Поэтому единственная возможность у них, вот используя тот метод пересчета незабранных как бы депутатских мандатов, которые отойдут к тем, которые не пройдут порог, вот как с ними быть. И поэтому они сейчас сидят и маракуют, как говорил Горбачев, как им лучше быть в блоке, в альянсе или отдельно для того, чтобы максимально забрать вот те голоса, которые волей-неволей отойдут к тем малым партиям, которые не перескочат тех порог. Собственно, тактические расклады, они будут делаться не публично, но вот там, наверное, будут искать выход.
Господин Барбарош, тут ведь, согласитесь, помимо обсуждения таких инструментальных и технических проблем, есть и проблема, я бы сказал, глубоко цивилизационная. Хотя можно не политологам обсуждать на свои цивилизационные проблемы, но тем не менее. Но, если хотите, это полное нежелание договариваться, которое существует у молдавской политической элиты. Причем, я бы не сказал, что это проблема ближайших 2 лет, или даже 5 лет, или 7 лет. То есть молдавские политики могут договариваться между собой только тогда, когда одна политическая сила находится в абсолютном большинстве, как это было с партией коммунистов, да? Во всех остальных случаях есть дефицит этой способности находить компромисс. И я не думаю, что это чисто молдавская проблема, это такая, в общем, постсоветская болезнь, но, тем не менее, в Молдавии она сказывается, мне кажется, сейчас наиболее серьезно на политическом развитии страны.
Ну, перефразируя известного классика, детская болезнь демократии в Молдавии – это неспособность партии договариваться. И, наверное, эта детская болезнь демократии существует не только в Молдавии, но и на сегодняшнем постсоветском пространстве. У нас есть примеры, когда партии договорились, вспомнить в 2005 году, как-то вот нашли общий язык. Конечно, по-моему, тогда был какой-то международный такой партнер, модератор, который помог партиям договариваться, выбрать президента. Ведь в 2005 году у коммунистов не было большинства для того, чтобы выбрать президента. Тем не менее, после договоров, договоренностей, они смогли выбрать Воронина на второй срок президента, второй мандат президентом, даже большим количеством голосов, чем этого достигли коммунисты в 2001 году. То есть нужен, по-видимому, нужен еще нейтральный, кто бы смог помочь им договариваться. Но, с другой стороны, в 2005 году, ведь на какие-то уступки пошли коммунисты. Правда, потом они, эти уступки забрали обратно, отказались от них, от большей части из них. Но тем не менее, скажем, тот же факт, что счетная палата была отдана оппозиции, Центральная избирательная комиссия, ее большинство было от оппозиции. То есть были некоторые вещи, достигнутые достаточно хорошие, по-моему. Сейчас, однако же, вы понимаете, после 7 апреля, после тех событий, в основном, с 2007 года, я думаю, тогда случился некий такой разлом. После проигрыша на местные выборы в 2007 году, Воронин публично денонсировал договоренности. То есть он сказал, все, больше нет никаких договоренностей. Потому что борьба была достаточно жесткая, и на местных выборах партия коммунистов проиграла. Особенность она проиграла в Кишиневе. Особенность она проиграла в Кишиневе, где проводилась самая большая такая жесткая борьба.
Напомню, что мы продолжим наш разговор с Василием Батнаро и Аркадием Барбарошем сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Предложения оппозиции по расследованию событий аномально жаркого лета представляют депутаты Госдумы Валерий Зубов, «Справедливая Россия», и Анатолий Локоть, КПРФ.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбарош и директор Кишиневского бюро радио «Свободная Европа» Василий Ботнаро в программе «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Мы обсуждаем последствия провала недавнего конституционного референдума в Республике Молдова. Провала, который влечет за собой совершенно новое развитие политической ситуации в стране. Господин Ботнаро, как вы считаете, коммунисты, в принципе, в результате этого провала референдума могут вернуть себе власть?
Они, конечно, желают этого, но им все равно не удастся достичь тех результатов, чтобы, скажем, как в 2001 году иметь комфортное большинство. И поэтому вот вы употребили глагол «нежелание договариваться». Мне кажется, что есть даже неумение договариваться. Потому что в отличие, скажем, от России, здесь в Молдове есть больше раздельных линий, водораздельных. Запад-Восток, а еще румыны-русские, а еще коммунисты и демократы, и так далее, и так далее. И поэтому вот коммунисты, когда имели, ну, абсолютное большинство в парламенте, они думали вообще через колено всех переломить. И максимальный компромисс, на который они могли пойти, это с партией Юрия Рожко, которую они перетянули на свою сторону, и он стал даже каким-то попутчиком. Но вот если они сегодня поймут, что этого не вернуть, и сегодня начнут реально договариваться или идти на какие-то уступки, то тогда, может быть, кто-то переметнется к ним в лагерь из центра, из, скажем, демократической партии, не обязательно из партии, а из их сторонников, и тогда, может быть, у них получится иметь какое-то большинство. На сегодняшний день они опять считают себя пролетариями победившими и не нуждаются в демократах, и поэтому с таким посылом им наверняка ничего доброго не сулит.
Господин Барбарош, вот тут все-таки очень важно понять, когда Демократический альянс пришел к власти, начал крошиться монолит коммунистической партии, очевидно, да? Многие и депутаты стали покидать коммунистическую фракцию, стали говорить о неких новых силах, которые могут появиться в результате в молдавской политической жизни, но, как видим, все это не привело к такого рода вот серьезным результатам. На левом фланге все еще сильная, большая политическая сила. На правом фланге и в среди центристов разрозненные небольшие политические движения, которые могут руководить страной только в таком вот условном альянсе друг с другом.
Алло.
Да-да.
Вы понимаете, дело в том, что в стране, в которой 75% примерно от 75-80% населения считают себя бедными по опросам, и эта цифра как-то вот согласовывается с официальной статистикой бедности, это вполне объяснимо. Левая партия, которая спекулирует на ностальгии по коммунистическим временам, она всегда будет иметь большой электорат. Кроме того, не надо сбрасывать со счетов и, безусловно, яркую индивидуальность, сильную индивидуальность Максима Боронина, который смог сплотить эту партию и контролировать ее достаточно долгое время, и жестко контролировать ее достаточно долгое время. И тот факт, что некоторые депутаты покинули фракцию коммунистов в нынешнем парламенте, причем довольно известная из них, Василий Степанюк, по крайней мере, известная личность, один из основателей партии, показывает, что есть большие противоречия внутри партии, есть противоречия, различные взгляды по поводу решения одной или другой проблемы. Но, как показывают опросы, эти противоречия, они внутрипартийные, но они, так сказать, не находятся корнями в электорате. У партии коммунистов большой, сильный, сплоченный электорат. Он доказал это на референдуме, кстати. Скорее всего, одной из причин того, что референдум состоялся, является призыв коммунистов бойкотировать референдум. И те же опросы показывают, что примерно 28-30% населения, то есть электората коммунистов, являются, так сказать, жесткими дромами этого электората. Они не будут голосовать ни в коем случае за другую партию.
В принципе, когда мы говорим о, допустим, политической жизни в России или на Украине, или в Беларуси, мы с вами сталкиваемся с ситуацией, когда у власти чувствуется дефицит такого, вот я сказал, идеологии, когда идеология является прикрытием для каких-либо конкретных бизнес-интересов или для получения власти. И это, естественно, очень, так сказать, я бы сказал, непросто сказывается на развитии всех этих стран. Вот в Молдавии, это к вам вопрос, господин Батнар, для начала. В Молдавии все-таки ощущается водораздел по неким идеологическим принципам. Да? Трудно спутать коммуниста Воронина с партиями премьер-министра Влады Филату, и уж тем более с партией, исполняющей обязанности президента Михая Гимпу. Но вот тут возникает такое подозрение. Это условный водораздел или настоящий? За ним стоят бизнесмены, за ним стоят финансовые интересы или все же различные представления о будущем страны?
Ну, это, во-первых, очень хорошая игрушка в руках политтехнологов, потому что одних пугали объединением с Румынией. Вы знаете, все 20 лет были какие-то партии, которые называли себя объединенцами, да, унионистами. Это от объединения с Румынией. И они постоянно получали максимум 10, ну, 12, ну, 15% во всех вопросах или даже реально в парламенте. Вот такой у них был электорат. И потом это автоматически как бы на противоположном полюсе, это Россия и вот СНГ. И вот этот водораздел, он был реальный, когда, например, Россия вносила эмбарго на экспорт вина, фруктов, и это ощущалось. И в такой ситуации очень просто говорить: ребята, не будем уходить из СНГ, и не нужно вам НАТО, и не нужно вам Евросоюз. Такие лейтмотивы становятся реальными и уходят в народ реально, и тогда на этом можно не просто делать какие-то технологии, а реально получать какие-то голоса. Поэтому, скажем, сегодня, если у Альянса, Демократического Альянса, реально не получится, в первую очередь, построить вот эти 700 домов для тех, которые пострадали от наводнения, это будет аргументом в руках коммунистов. Если не удастся получить те обещанные миллионы долларов или евро, которые Евросоюз и МВФ обещал пока правительству Влада Филата, то это будет следующим аргументом. То есть идеология имеет какие-то реальные конкретные проекции, и если не будет результатов у демократического правительства, коммунистам будет очень просто их спекулировать.
Вот это и к вам вопрос, господин Барбарош. Вы реально оцениваете идеологическое содержание молдавских политических сил? Насколько? И может быть, оно у одних есть, а у других его на самом деле нет. Другие пользуются брендами, удобными.
Знаете, все это очень-очень условно. Потому что если вы возьмете программу партии коммунистов, то вы найдете здесь очень либеральные подходы к экономике, например. Если вы возьмете программу либеральной партии, то вы найдете там кучу социально ориентированных предложений. То есть, я еще раз говорю, в такой бедной стране невозможна никакая партия, которая бы не имела социально сильные программы, предложения своей программы. Но, тем не менее, есть некий водораздел такой, я бы не сказал, идеологический, но скорее стратегического ориентирования и использования бренда, безусловно. Я думаю, что, например, либерал-демократы возникли, потому что просто не существовало другого наименования на тот момент подходящего, когда партия возникла. Партия либеральная господину Гимпу. Ну, вы понимаете, вот почему у нее образ в электорате партии, которая взяла на себя так называемые идеалы Народного фронта, а потом идеалы христианско-демократической партии, государственной Рожки. Де-факто электорат Рожки перешел к либеральной партии господина Гимпу. То есть эта партия имеет имидж такой партии, которая за очень сильные отношения с Румынией против до воссоединения в какой-то степени. Хотя это официально не говорится, но тем не менее имидж такой у электората. В то время как партия коммунистов, которая говорила уже, что в своей программе во многих экономических вопросах очень либеральна даже, тем не менее она в большей степени, в очень большой степени, если не в абсолютной степени, пользуется исключительно брендом и чувствами, ностальгическими по прошлому. партия, конечно, сделала очень много. Я не отрицаю его во время правления в 2001 году. Навела порядок в публичных финансах. Так сказать, начала выплачивать вовремя пенсии и зарплаты в бюджетном секторе и так далее. Но, тем не менее, есть некие группировки, которые стоят за этой партией, и которые воспользовались полностью тем, что партия принесла власть, для того, чтобы свои финансовые и свои бизнес-интересы продвинуть. Так что вот такой водораздел какой-то существует, но я бы не сказал, что он сильно основан, наверное, на каких-то доктринах. Больше всего на каких-то брендах и на каких-то имиджах, которые партии строят. Та же либеральная партия, которая отобрала у христианской демократической партии имидж проромской партии.
Вот, Газай Матнара, а то, что Мариан Лупу ушел от коммунистов после первых парламентских выборов, которые были признаны в результате несостоявшимися, и казалось, что он может оттянуть на себя коммунистический электорат, а ведь сейчас уже никто не считает, что он получит столько возможностей, сколько ему приписывали сразу после его ухода из коммунистического лагеря.
Ну, Лупу был привлекателен как, скажем, не слишком левый полюс в левой партии. Но в правой партии или в правоцентристской партии ему сложно перебрендить себя и всю партию. И поэтому, к тому же, у него нет должности, которая как бы автоматически на него работала. Поэтому он в самой сложной ситуации, в отличие от, скажем, Филатова, у которого есть премьерское кресло или президентское кресло у либерала Михая Гимпу. Но относительно идеологии я бы на две секунды хотел бы сделать такую скобочку. Помните, в скандальном романе 2008 там условный персонаж говорит о модели, которая ему открылась, вот сидя там на Тибете. Он говорит, вот хорошо бы включить церковь. И вот то, что теперь Валерию Пассату, вот эта модель пришлась по нраву, и он ее проецирует и пытается внедрить, вот церковь плюс политика, или на основе церкви, на основе преподавания религии, вот то, что может сработать в Молдове, это очень, по-моему, показательно. Ни социал-демократия, ни просвещенная монархия, ни еще какие-то чисто либеральные западные ценности. А вот на этой модели в 21 веке кто-то пытается выйти на политическую церковь, арену, по-моему, это показатель для того, что происходит в Молдове.
Продолжим нашу беседу с Анатолием Барбарошем и Василием Батнару сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. А в 22 часа по московскому времени вы будете слушать аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Кирилл Кубин предложит вам следующие темы. Общественная полемика вокруг книги «Германия самоликвидируется». Проблема высокой безработицы в США. У Барака Обамы пока нет решения. И другие темы в этом выпуске радиожурнала «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России сегодня на первом пленарном заседании осенней сессии приняла специальное заявление по поводу сложившейся в стране ситуации с природными пожарами. В документе, внесенном на рассмотрение парламента фракции «Единая Россия», говорится в частности о необходимости комплексного анализа лесного и природоохранного законодательства. Активистам движения в защиту Химкинского леса запретили издавать газету. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на лидера движения Евгению Чирикову, сотрудники правоохранительных органов пришли в типографию и остановили процесс издания. Избирательная комиссия Костромской области отказала партии «Право и дело» в регистрации на выборах в областную думу. В официальном заявлении комиссии говорится, что более 3000 подписных листов, поданных партией, признаны недействительными. Известный американский миллиардер, филантроп Джордж Сорос объявил о выделении гранта в размере 100 миллионов долларов в течение 10 лет правозащитной организации Human Rights Watch. Верховная Рада Украины отклонила проект моратория на повышение тарифов ЖКХ и цены на газ. Инициаторами моратория были депутаты от Коммунистической партии, блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина. Народная самооборона». В Багдаде убит журналист иракской государственной телекомпании «Аль-Иракия». Рияд Ас-Сарай был застрелен, когда находился за рулем своего автомобиля. В Евросоюзе восстановление экономики набирает темпы, и экономический рост в этом году будет выше, чем в прошлом. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу. В 9 федеральных землях Германии полиция проводит рейды против крупнейшей неонацистской группировки. Как сообщило Министерство внутренних дел, главная цель – собрать материалы для обоснования законодательного запрета ее деятельности.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – директор Кишиневского института общественной политики Аркадий Барбарош и директор Кишиневского бюро «Радио Свободная Европа» Василий Батнар. Мы обсуждаем последние политические события в Республике Молдова на фоне провала конституционного референдума в этой стране. СМС-сообщение можете посылать на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail at radio@svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели. А мы вот что предлагаю сейчас обсудить с вами, господин Барбарош. Это то, на кого все-таки ставит Россия в этой игре, по вашему мнению? Потому что вы видите, что много уже было различных маневров со стороны Москвы. Казалось, что с одной стороны в России отступились от господина Воронина, от партии коммунистов. Они всегда вызывали определенное недоверие у российского политического руководства, особенно после провала известного плана Козака по урегулированию Приднестровье, но нельзя сказать, чтобы пришедшая к власти молдавская оппозиция вызывала особое восхищение в российской столице. Так можно ли вообще сказать, что Москва имеет своего фаворита в политическом противостоянии в Молдавии?
Ну, так, явного фаворита не видно. Скорее всего, Москва будет поддерживать ни одного игрока здесь. Скорее всего, Москва поддержит, по крайней мере, двух или трех игроков. Здесь в Кишиневе, чтобы, так сказать, не попасть в просак, как это было когда-то на Украине, и с Януковичем, и как-то говорили то же самое в Молдавии. Если судить по поездкам наших политических деятелей в Москву, то, пожалуй, господин Внутрь и господин Воронин – это два наиболее часто ездящих туда политических деятеля. Скорее всего, Москва будет поддерживать и господина Внутрь, и господина Воронина, не отдавая явные предпочтения одному из них. Тем не менее, у нас с Щитов еще достаточно хорошие отношения. Премьера. Он встречался несколько раз с руководством России, с господином Путиным, с Кремлем. Так что в этом смысле я думаю, что Москва будет действовать осторожнее.
А вы как считаете, господин Батнар, вот то, что в России нет явного фаворита, это ведь помогает так или иначе, возможно, удерживать такую ситуацию статус-кво вокруг Приднестровья? Ведь фактически раньше российские руководители не позволяли себе столь открытого, я бы сказал, легитимированного диалога с Приднестровьем, какой произошел вот сейчас во время празднования юбилея самодержавной Приднестровской Молдавской Республики, когда президент ПМР Игорь Смирнов получил поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Я не припомню подобных документов в прошлом.
С другой стороны, посол России сразу отмежевался от этого и сказал, что мы не признаем Приднестровье, мы остаемся в русле тех документов, которые мы подписали, тех заявлений, которые признают территориальную целостность. Конечно, дипломатический мусор, извините за грубое слово, но тем не менее, то, что говорит Смирнов и его язык, эзопов или даже армейские шутки, помогают сдерживать Кишинев. И поэтому, конечно, Москве или определенным кругам выгодно стимулировать такое поведение Тирасполя, которое как бы сдерживало резкие движения в Кишиневе, а их было достаточно в этом году. Поэтому и с помощью, скажем, самопровозглашенных кандидатов, якобы, которые говорят, что они являются ставниками Москвы, России. Россия тоже сдерживает, скажем, резкие движения. И ведь сегодня явно никому не отдавалось предпочтение, но каждый приезжал из Москвы и говорил, что он является тем, кто, в кого будет вкладывать Россия реальные финансовые инвестиции. Но, конечно, она будет играть, по-моему, разные российские круги будут играть с разными кандидатами для того, чтобы никто не задавался, потому что как ни пророссийски был настроен Владимир Воронин, все равно у него, помните, биография не самая чистая в отношениях с Россией, поэтому Россия, по-моему, не будет наступать на те же грабли.
А вы как считаете, господин Воборож, в принципе, можно думать о том, что приднестровская проблема так или иначе начнет регулироваться после следующих парламентских выборов? Или мы с вами вообще здесь имеем уже статус-кво определенный на долгие годы?
По-моему, близкого решения этой проблемы не предвидится. Дело в том, что пока что я не могу найти ответа на один простой вопрос. Что выигрывает Россия от того, что эта проблема решается так, как видит ее Кишинев, хотя бы частично так, как видит ее Кишинев, то есть территориальная целостность, разделение компетенций там, между центрами и местами, и властями на местах. Единая, скорее всего, безопасность, единая армия, единые финансы, то есть вот более-менее единая таможня, таможенное пространство одно и так далее. Я не вижу, что выигрывает Россия в этом случае. России пока что выгодно поддерживать еще раз одного такого сильного игрока, который держит постоянно в патовом состоянии Кишинев. Все разговоры о том, что там стороны должны договариваться, Кишинев и Тиранской, если с уходом Смирнова, может быть, и с новым парламентом появятся новые шансы, я пока что не вижу решений в этом направлении. Потому что Тирасполь не является автономным игроком в этой ситуации.
Смотрите, мы же еще недавно были убеждены, что Россия на примере Приднестровья продемонстрирует свою готовность к решению замороженных конфликтов на постсоветском пространстве. И вдруг все это, вся эта уверенность, она исчезает.
Да, но между тем Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Так что уже там замороженных конфликтов почти не остается.
Я имею в виду именно после Абхазии и Южной Осетии, да? Казалось бы.
Да. Нет, пока что заявления были, но еще раз говорю, все-таки, скорее всего, у России есть интересы в том, чтобы поддерживать этот режим, в том, чтобы поддерживать в подвешенном состоянии эту проблему.
Вот если мы обратимся, господин Батнару, к расчетам лидеров оппозиции, они вообще способны между собой в дальнейшем договариваться, находить общий язык? Вот и сейчас они вынуждены будут сплотиться на фоне опасности победы коммуниста на парламентских выборах, или они будут по-прежнему также выяснять с собой отношения, как это было все ближайшие месяцы, которые мы видели?
Ну вот сразу после референдума они появлялись на разных телеканалах, и, по крайней мере, по картинке, судя, они остепенились. Они, по крайней мере, не наступают друг другу на ноги под столом, как в известных партийных кругах. И они обречены на то, чтобы, по крайней мере, делать вид альянса. Другое дело, что они теперь будут более внимательны в своих заявлениях. Может быть, даже придумают какую-то единую позицию и единый штаб. И будут выходить на публику, не поссорившись. Другое дело, что им уже накидали таких вопросов, и главное, это антикоррупционная кампания. Здесь у нас идет замешанные два телеканала, которые подогревают страсти. Но я думаю, что они сумеют перевести стрелки на дружбу и любовь для того, чтобы создавать впечатление того, что альянс обратно сцементировался.
Получится у них это, как вы считаете, господин Воборож? Если не сцементировать альянс, как хотя бы создать впечатление?
Скорее всего, альянс вряд ли сцементируется, хотя господин Гинтин неоднократно заявлял, что альянс – это бетон. Скорее всего, будет какой-то пакт о ненападении, потому что все-таки у этих партий разный электорат. Они, скорее всего, заявят о ненападении, они, скорее всего, заявят о том, что в будущем будут работать вместе в парламенте, но вряд ли они пойдут единым призывным штабом, вряд ли они пойдут единым блоком на выборах. Слишком разный электорат у господина Гимпа, например, его партии, и у господина Руфа, его демократической партии. И я думаю, что это хорошо. Я думаю, что хорошо, чтобы электорат понимал различные программы различных партий и голосовал за свою партию. А после выборов уже лидеры должны будут как-то договариваться. Судя по заявлениям, до настоящего времени, после парламентских выборов, по крайней мере, три эти партии войдут в парламент. Господин Уракяну не имеет никаких шансов, за исключением того случая, если он либо войдет в какую-нибудь партию, по списку другой партии, либо же создаст блок из малых партий, попробует войти в парламент через такой блок. То есть, скорее всего, трем лидерам придется опять договариваться после выборов, потому что пока что на нынешний момент не предвидится никакого альянса с партией коммунистами. Хотя разные аналитики предлагают различные сценарии, в том числе, например, демократическая партия может создать альянс с коммунистами, или демократическая партия создать альянс с коммунистами после выборов. Все эти сценарии упираются в один простой вопрос. Все-таки альянсы могут быть очень самоубийственны. И призрак партии господина Рожки вот маячит всегда перед глазами партии, когда они попытаются решать какие-то вопросы альянса с коммунистами.
Давайте послушаем звонок Федора из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Я хотел бы узнать, а почему, собственно, коммунисты призывали бойкотировать выборов? Я вот из рассказов ваших гостей, уважаемых, понял, что они бы, то есть Воронин бы стал президентом и на всенародном избрании. Так я понимаю, у них поддержка-то огромная.
Да, понятен ваш вопрос. Вот, господин Батнар, объясните, почему коммунистам невыгодны были общенародные выборы президентом? Да. Внеочередные выборы президента.
Да. Воронин был дважды президентом по Конституции, он не может выступать на третий срок, это как и в России, и поэтому они решили бойкотировать референдум, потому что им незачем как бы избирать прямым голосованием. У него высокий рейтинг, но он его не может использовать. Им выгоднее избирать его в парламенте, где можно договориться, можно сторговаться, и поэтому эта модель им ближе и яснее. И они нашли такую отмазку, сказали, не ходите на референдум, потому что референдум нужен демократам для того, чтобы удержаться во власти. Вот такая была пропагандистская формула.
Я хотел бы вот еще что обсудить. Это будет вопрос к вам. Господин Барбарович, вот феномен Михаила Гимпу, как человек, который фактически, можно сказать, стопроцентно использовал свой взлет, свое вот неожиданное долговременное пребывание на посту исполняющего обязанности президента Молдавии для того, чтобы оформиться в такого, вот я бы сказал, особого национального лидера. Или так, национального лидера с особым характером, да, с особым представлением о будущем Республики Молдова, о ее отношениях с Россией. Ведь на самом деле за два десятилетия, ну, я не знаю, если только не вспомнить, может быть, первого премьер-министра независимой Молдовы Мирчудрука, но о нем уже мало кто помнит за пределами Молдовы, такого политика во главе Молдовы не было. И это тоже привело к определенным, мне кажется, подвижкам и в отношениях с Россией, и в отношениях внутри самой молдавской политической элиты. Понимали ли коалицианты, когда они предоставляли господину Гимпу пост спикера парламента, что это приведет к такому феномену?
А у них не было... Я не думаю, что они понимали. Я думаю, что они брали... что они рассчитывали столь многоходовую игру. На самом деле, просто тогда, когда господин Гимпу был выдвинут на пост спикера, это было распределение ролей, это была договоренность. Если бы расчеты были сделаны, так сказать, более глубоко, то, скорее всего, господин Лупу был бы спикером парламента. Так же господин Лупу, насколько мне помнится, тогда поставил условия, хорошо, я буду спикером, но только до выборов президента. Я буду спикером, а потом, если подойдет время, я буду двигаться на президента и выбором президента. Поэтому я говорю еще раз, расчетов не было. Был просто алгоритм деления функций. Конечно, многие понимали, потому что господин Гимпу не впервые в парламенте. Есть некоторые депутаты, которые имеют опыт работы с господином Гимпу в парламенте. Многие понимали, что тогда, что возможны различные резкие движения в разные стороны, которые будут иметь эффект, в том числе на отношения с Россией и с Румынией. Но, тем не менее, господин Гимпу был выбран спикером. Это алгоритм.
Вот господин Батнар, то, что рассказывает Аркадий Барбароша о расчетах молдавской оппозиции, это, между прочим, так какой вот, понимаете, история сиюминутных соглашений, потому что, казалось бы, тогда уже было понятно на момент формирования правящей коалиции, что президент ее избрать не удастся, что придется долгое время жить со исполняющим обязанности. Было понятно, что ситуация не будет такой простой долгое время, и необходимо какой-то серьезный план иметь на будущее. Казалось, что это время нужно использовать для такого максимального контроля над средствами массовой информации и правоохранительными органами. Я бы сказал, не контроля, но скорее предоставление им определенных полномочий по правоохранительным органам полномочий, средств массовой информации, возможности, потому чтобы рассказать, что происходило в годы правления коммунистов, а ведь ничего этого не было использовано в полной мере. По большому счету, все было достаточно осторожно до последнего времени. Уж точно мы видим это по результатам референдума, авторитет коммунистической партии в регионах не сильно поколебался.
Ну, во-первых, когда вы говорите о том, что стало очевидно, когда не смогли избрать президента в парламенте, но вначале, когда распределяли роли, якобы самую неблагодарную взял на себя премьерскую Владимир Филат, но это оказалось самой выигрышной, и смотрите на его рейтинг. С другой стороны, вот сбалансировать Михаила Гимпу должен был президент Лупу через какие-то несколько месяцев. Он должен был раздавать медали. А не получилось, и вот Михаил Гимпу остался в этой должности. Поэтому это следствие того, что они не смогли выбить или продавить должность президента за счет голосов коммунистов. И поэтому это уже следствие. Другое дело, что дальше вот вопросы, которые вы задаете, ставите перед ними. Это 7 апреля, это разобраться, кто поджег парламент и президентуру. Это такая глыба, которую не смогли бы поднять на себя демократы или коммунисты в любом случае, потому что там нужны серьезные расследования, а это не получается. Народу нужно теперь снять пару голов. Или, скажем, вы говорите о вопросах, касающихся телевидения. Те демократы, которые вот назначили каких-то новых директоров на телевидении, пожинают плоды. Они действительно не могут уже вмешиваться в издательскую политику. По крайней мере, нужно держать фасон, делать лицо. И так далее. Вот кругом есть такие вопросы, которые демократически, если по-настоящему их решать, то они далеко не в пользу нынешнего правительства. По крайней мере, нет достаточного времени. Поэтому надо выбирать, либо поступать как коммунисты через колено, либо демократически, или минимально демократически, но это долго, и это нерезультативно, и это может к выборам не дать тех результатов и дивидендов, на которых можно потом играть.
А может быть, еще и дело в олигархическом капитале, который так или иначе связан со всеми политическими силами в Молдавии. Как, впрочем, со всеми политическими силами где-нибудь в России, на Украине. И этот олигархический капитал диктует свои правила игры. Нельзя открывать определенные дела, нельзя открывать определенные архивы, нельзя говорить определенные слова даже самой свободной прессе, потому что мы говорим, что мы чудо, этот капитал этой прессы и владеет в наших условиях.
Ну, это очевидно, потому что вот кто-то подсчитывал, Аркадий Барбароша может вам сказать лучше, сколько стоит избирательная кампания одной средней партии. Это минимум $1 миллион, а где их взять, если не существует вот финансирования по закону, он будет только за 2012-2013 будет финансирование официальное из бюджета и так далее. И приходится искать деньги. А у кого деньги? Поэтому, конечно, возьмите такой пример. Мы до сих пор не знаем в Молдове, кто является реальными акционерами ведущих телеканалов. Где-то в офшорах они зарегистрированы и так далее. И все упирается в это.
Ну, ведь, по большому счету, даже сейчас уже начинаются разговоры о том, что тот же господин Стати, один из самых богатых людей в вашей стране, может баллотироваться на пост президента, да? И хотя эта информация опровергается, можно себе представить, что молдавское общество может воспринять олигарха в качестве президента, да? Потому что всегда есть миф, что миллиардер, по крайней мере, не будет красть, потому что ему не нужно больше денег. И вот так крупные бизнесмены идут в правительство. Мы там знаем, что в новом украинском правительстве фактически огромное количество очень богатых людей, которые никогда не скрывали своих состояний. И кажется, что эти люди способны провести экономические реформы, а потом оказывается, что для них самое лучшее – это заморозить ту ситуацию, которая существует, потому что это самая лучшая ситуация для их бизнеса. Любые реформы позволяют им действовать в той конкурентной среде, к которой они не привыкли, и которой они просто по-человечески боятся.
Вот. Но Аркадий Барбароша говорил о 75% обнищавших людей, по-моему, в нищей, бедной стране не любят олигархов или богатых людей.
То есть любят побольше все-таки коммунистов?
Не коммунистов, но, по крайней мере, таких националистов левого толка, скажем так.
Мы, кстати, не обсудили еще такую проблему, как то, что все больше и больше молдавских граждан становятся гражданами Румынии. И так или иначе, у этих людей появляются совсем другие возможности для существования и в собственной стране, и в мире. Они становятся гражданами Европейского Союза. Они думают уже о других правилах жизни в той же Румынии. Они имеют возможность работать, через несколько лет смогут работать по всей Европе. Возникает вопрос, насколько им вообще будет интересна эта обнищавшая страна с 75% бедного населения, с нерешенным территориальным вопросом, с олигархически зависимой элитой. Как это вообще все может развиваться стратегически?
Сразу оговорим этот вопрос. Те, которые берут румынские паспорта, конечно же, не берут из национальных соображений. Очень малая толика тех людей берут, потому что они чувствуют себя действительно румынами. Наоборот, настоящие румыны говорят, мы не будем унижаться, ходить с документами. Нам положено, мы настоящие румыны. А вот те, которые прагматично берут этот паспорт за тем, чтобы ездить в Европу и зарабатывать, вот им, конечно, наплевать на то, что происходит на выборах. И смотрите, разница, вот я говорил уже, сотни тысяч за рубежом, а из них 19 тысяч пошли, потратились и время, и деньги на то, чтобы проголосовать. Поэтому они потеряны для демократов, но и для коммунистов. Поэтому здесь сыр-бор и война идет за те реальные голоса, которые здесь, в этой территории, в национальной территории. А тех, скажем, даже в России или в Италии, в Португалии, проще забыть.
Виктор из Перми. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. Вот мне хотелось бы сказать такую вот вещь. Вот всякие, если олигарха Билла Гейтса, то он что-то изобрел. Что-то изобрел. И от этого он стал олигархом. Наши что изобрели? Как брать? Вот наши, значит, молдавские, там вот эти восточные наши, вот не западные, а наши.
Ну, это вот вечный вопрос, да, развития постсоветской цивилизации, Василий, что мы имеем дело действительно с людьми, которые разбогатели исключительно на использовании ресурсов старой советской промышленности, которые они получили неизвестно каким путем, да? И поэтому они не заинтересованы в дальнейшем экономическом развитии стран, которые достались им за бесценок.
Вот нормальный бытовой такой человек думает действительно, когда, скажем, один из богатейших людей заработал капитал на банковском обслуживании, то, конечно, тут радости никакой, и он за него не проголосует в качестве президента.
Вот если уже завершать наш разговор, тут важно понять, я думаю, нашим радиослушателям, почему все-таки, вот, по вашему мнению, произошли очередные эти акции с запретом молдавской продукции на российских рынках. Связано это действительно ли с последними действиями господина Гимпок, исполняющего обязанности президента Молдовы, или этими действиями просто воспользовались для того, чтобы решить экономические проблемы тех бизнес-сил, прежде всего, которым не нужны молдавские продукты на российском рынке. Вот они опять получили благоприятную возможность для того, чтобы остановить молдавскую продукцию, прежде всего, вино молдавское, сказать, уже фактически на пути к российским прилавкам. Как считаете, все-таки чего здесь больше, политики или экономической заинтересованности?
И того, и другого вперемешку, потому что, вот, скажем, в числе тех субстанций, 50, на которые берутся анализы, действительно существуют вот эти и трудно называемые какие-то компоненты. Но когда нужно политически включить это в анализ, а когда можно закрыть глаза, вот по-разному к этому относятся. Поэтому мне кажется, что реальные проблемы существуют. И если ты хочешь действительно найти какую-то проблему, ты знаешь, где, например, перехватить какую-то цистерну плохого вина, которого ничего общего нет с молдавским вином, и показать это, и на этом сыграть, на этом поле. Другое дело, что это нужно исключить, и тогда не будет и политики.
Вот когда не будет политики, да, что останется в российско-молдавских отношениях? Ну, для этого нужно, да, чтобы было понятно, были общие подходы по Приднестровью, были общие подходы к дальнейшей интеграции Молдовы в Европу и прочее, прочее. Но действительно ли столь важна экономическая заинтересованность сегодня уже Молдовы в России, как это было еще до запрета молдавской сельскохозяйственной продукции на российском рынке? Или стране удалось за эти годы как-то перестроиться с поставками?
Судя по винодельческой отрасли, я говорил со многими людьми, они, конечно же, нуждаются еще в этом огромном рынке, потому что после 2006 года, когда было первое эмбарго, они не смогли все-таки перестроиться. Малыми партиями они возят в разные географические стороны, но все равно они не имеют такого рынка, чтобы отказаться от российского.
Ну, ведь в Грузии это удалось сделать, так или иначе. Грузинские вина пошли на европейский рынок, а грузинская вина на российском рынке была не намного меньше, чем молдавского. Мне кажется, что это были главные конкуренты между собой, да, грузинский и молдавский
марки. Потому что грузины задались такой целью. Молдаване, наоборот, они не задавались такой целью. Они считали, что, ну, пройдет гроза, и мы вернемся на этот рынок, и зачем отказываться. Тем более, что и Запад, и румыны их подстегивают к этому оставаться трамплином на восточный рынок. Поэтому, если такая задача будет поставлена, только тогда можно будет об этом говорить.
Вот после новых парламентских выборов можно думать о том, что то молдавское руководство, которое придет к власти, все-таки займется такими серьезными экономическими преобразованиями? Или оно опять будет опасаться временности своего характера?
Я думаю, что именно из-за того, что там будет альянс, они друг друга будут сдерживать. Скажем, Лупу всегда будет противовесом для нероссийского, скажем, рынка, и наоборот, если Лупу будет засматриваться только на СНГ, Филат всегда будет говорить о том, что нужно идти на европейский, евросоюзный рынок Румынии. Поэтому именно этот баланс и плох, но он в то же время и хорош, на мой взгляд.
То есть это тот случай, когда хорош баланс лебеди, раки и щуки?
Да, потому что, скажем, ну, опять вернемся к Воронину. От того, что он был очень пророссийским политиком, тарифы были меньше? Нет, они были на уровне европейских и продолжают идти вверх. Поэтому все равно, вот когда ты домашние задания выполнил, у тебя хорошее вино, у тебя хорошие тарифы, ты можешь покупать или в России, или, не знаю, в Казахстане газ, тогда можно говорить открыто, скажем, с россиянами. А когда ты говоришь, что я вас люблю и за это дайте мне подешевле газ, это рано или поздно заканчивается.
Поблагодарим наших гостей за участие в этой программе. Напомню, что сегодня мы беседовали с директором Кишиневского радио «Свободная Европа» Василием Батнару. Спасибо, Василий. И с директором Кишиневского института общественной политики Аркадием Барбарошем провел эту программу Виталий Портников, продюсер Михаил Касторов. А сейчас Андрей Шары подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. В России открылся политический сезон. Заработала Государственная Дума. Владимир Путин общается с западными журналистами и политологами. Зачем Кремлю нужен Валдайский клуб? Разработана стратегия развития Северного Кавказа на 15 лет. Почему эти планы кажутся экспертам несерьезными? И сборная России по футболу продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата Европы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
ДТП на Ленинском. Похоже, Мерседес оправдан окончательно.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о постсоветских элитах.
В блогах Свободы.
Блогер Яков Кротов. Спасибо Кремлю за Тетрис.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.